Уважаемые слушатели Аюрведа Радио, на часах у нас 18.00. И с этого момента у нас начинается прямой эфир. А сегодня прямой эфир непростой. Сегодня именно в этот день начинается у нас аудиошкола по астрологии с Ириной Поздеевой. Ирина очень скоро появится у нас в эфире, и будем говорить мы сегодня о знаках зодиака. Алло, алло, здравствуйте, Ирина.
Алло, здравствуйте.
Очень приятно вас слышать, и я уже сообщила о том, что сегодня у нас будет аудиошкола по астрологии. Именно сегодня мы ее открываем на Аюрведа Радио. С чего начнем? Расскажите, пожалуйста.
Сначала я хочу приветствовать радиослушателей после долгого перерыва. Хочу всех поздравить, и себя тоже, и вас, Олеся, с началом нашей аудиошколы. Насколько мне известно, это впервые происходит в России, это беспрецедентный случай. Бесплатные аудиоуроки по джотиш, по премудрости звезд. И я очень рада, что Аюрведа Радио предоставило мне такую возможность. Спасибо вам, Олеся, лично Олегу Геннадьевичу Тарсунову и всему вашему дружному коллективу. Итак, с чего мы начнем? Сегодня я хотела бы поговорить про знаки зодиака. Дело в том, что джотиш, древнеиндийская астрология, отличается не только своим подходом к самому понятию, что есть я, и не только звездным зодиаком, который она использует, в отличие от западной, которая использует подвижный или тропический зодиак. В джотиш очень много тонких нюансов, тонких отличий. Джотиш – это начало всех астрологических традиций. Это корень всех астрологических традиций. Все более поздние традиции астрологические вышли из джотиш. И это очень важно понимать. Почему? Потому что на самом деле, если мы понимаем, в чем разница, тогда мы начинаем по-новому смотреть и на свой гороскоп, и на себя, и на все, что с нами происходит. Дело в том, что мы люди западного сознания. Любая традиция, любая религия, любое знание дается в соответствии с уровнем сознания воспринимающего. И если мы говорили о том, что в наших лекциях о милости Брихаспати, о милости Гуру, мы говорили, что Иисус говорил своим ученикам, а его 12 учеников были апостолами, были людьми, которые, в общем-то, превосходили по своему уровню сознания окружающих. Это не случайно выбранные им люди. Это люди, которые были готовы воспринять новое учение. И он говорил своим ученикам: «Вы не понимаете половины того, что я говорю». И это очень важно понимать, что учитель дает то знание или знание само раскрывает себя только настолько, насколько человек может воспринять его. В Кали-югу происходят, зарождаются новые и новые традиции. Они возникают, существуют какое-то время и умирают. Сейчас мы знаем 7 официальных религий. И эти религии, например, самая последняя официальная религия, Бахаи, родилась в 1972 году. Это означает, все, наверное, знают известный в Индии архитектурный памятник 20 века, храм Лотос. Туда может прийти любой человек, и там он может увидеть и вишнуитский алтарь, и шиваистский, и Богоматерь, и Иисуса, и различные атрибуты мусульманства, иудаизма. Он может сесть и просто обращаться к своим богам. И это новая религия. Религии в Кали-югу называются Упадхармы, в отличие от вед, которые называются Санатана-дхарма, вечная религия. Упадхармы или подчиненные религии, они возникают, существуют какое-то время и деградируют, затем умирают. Что сейчас происходит с очень многими религиозными традициями. С христианством, к сожалению, с буддизмом и другими традициями. Основной принцип буддизма – ахимса. Будда пришел именно для того, чтобы дать этот принцип, принцип ахимса, не насилие. Сейчас полностью игнорируется. Например, когда мы были в Индии, в главном храме буддизма, то я с удивлением обнаружила, что в воздухе пахнет мясом. Я сказала: «А что, вы едите мясо?» Мне было отвечено: «Да, конечно». Я говорю: «А как же ахимса?» Мне сказали, что эти животные были убиты не на наших глазах. То есть что делают монахи? Они подводят парана со связанными ногами и так вот как бы толкают его в пропасть. Он сам упал, они говорят. Ну, значит, можно его и есть. И так происходит, к сожалению, в Кали-югу. Кали-юга – это эпоха деградации. Деградации сознания. А все исходит из сознания. Именно сознание определяет бытие. То же самое происходит и с астрологическими традициями. Если веды подобны Санатана Дхарме, то Джьотиш можно сравнить с Санатана астрологией, вечной астрологией. Это астрология богов. И звезды не влияют на нас, и планеты не влияют на нас, и даже ни к чему нас не склоняют и не обязывают. Звезды – это лишь письмена на небе, которые читают избранные. И эти избранные – это астрологи. И сегодня мы как раз будем говорить с вами на этом языке для избранных. Я не хочу, чтобы меня поняли превратно, будто бы я пытаюсь сказать, что мы избранные, и наша религия самая лучшая. Нет. Но избранные – это те носители знания, которые имеют огромную ответственность и тяжелую ношу. Они должны сохранить в чистоте это знание и передать его другим. Также чистоте. Итак, что же происходит с упа-астрологиями, подчиненными вновь возникающими в Кали-югу астрологическими традициями? Прежде всего, они выхолащиваются. Что это такое? Исчезает духовный аспект. Например, девятый дом в западной астрологии рассматривается как дом заграничных путешествий в первую очередь. Потом удачи, джотиш, и духовного учителя. Джотиш происходит наоборот. Джотиш говорит, что пятый дом – это дом, в первую очередь, духовного учителя, дом духовного развития личности, и из него уже исходят такие понятия, как удача. Далее, пятый дом особо показателен в этом смысле. Пятый дом в астрологии, западной астрологии, считается домом детей, домом любовных романов, там, увлечений и так далее. Творчество. В Джьотиш пятый дом называется Пурва Пуньястхана, дом благочестивой кармы прошлой жизни. Далее, вторая характеристика этого дома – это Путра Пхава, дом детей. Следующая – Мантра Пхава, дом молитвы. В западной астрологии нет вообще дома молитвы. Вот просто нет его. И пятый дом показывает, насколько человек расположен к молитве, насколько он может открыть свое сердце Богу, насколько он будет искренним в своей духовной практике. И так далее. Сейчас же мы поговорим о знаках зодиака. Потому что, я надеюсь, вы в этом убедитесь сами, знаки зодиака, особенно их символы, а я считаю, что символы – это важнейший принцип в астрологии. Символы, мифы, они рождают мифологенное сознание, сознание воспринимающего эту науку через мифы, через символы. И это абсолютно другой язык. Это язык невербальный. Об этом может быть не написано. И то, о чем мы сейчас будем с вами говорить, об этом вы не найдете ни в одной книге по Джьотиш, ни в одной книге, которая была сравнительный анализ. Это результат моих размышлений в течение 25 лет. Я занимаюсь 25 лет астрологией. Три первых года из них я посвятила изучению западной астрологии. Затем, не удовлетворившись ею, я по счастливой случайности наткнулась на Джьотиш. И остаюсь в этой традиции уже 22 года. Итак, мифы и символы дают нам другое понимание, другое сознание. Если мы медитируем на них, то мы понимаем астрологическую логику и она рождает у нас астрологические суждения. И это очень важно для астролога. Астролог – это не компьютер, куда можно просто ввести те или иные трактовки, а он будет их вам компилировать. Нет, астролог – это тот, кто может соединить, синтезировать совершенно разные, порой противоречивые мнения сутр. Например, у нас в стране очень распространены сейчас астрологические форумы. Я всегда являюсь противницей этих форумов. Почему? Потому что люди задают, простите, глупые вопросы. Например, у меня Сатурн в пятом доме. Что это означает? Или, а у меня Юпитер в пятом доме. Когда у меня будут дети? А ему отвечают, при Юпитере в пятом доме, согласно Абхала Дипике, у вас вообще не будет детей. И что происходит с человеком?
Человек в шоке. Он
синий. Совершенно верно. Вот так. А вот так говорят Священное Писание по Джиотиш. А Джиотиш – это авторитетная наука, проверенная тысячелетиями. Не будет у вас детей, потому что Юпитер стоит в пятом доме.
Да вот как мне помнится, да, простите, перебью, как мне помнится, вы говорили, что обязательно нужно рассматривать в связи с другими какими-то факторами и другие компоненты астрологической карты нужно рассматривать по одному этому Юпитеру или Сатурну в каком-то доме, вряд ли что-то можно сказать, так?
Совершенно верно, совершенно верно. И это есть как раз синтез. Потому что, чтобы сказать, будут ли у человека дети и когда, необходимо рассмотреть сам пятый дом, рассмотреть все влияния планет на него, рассмотреть положение хозяина, определить его стхана, бал, силу, положение и определить все влияния планет на него. И только все это синтезировав, обобщив, мы можем сделать вывод, будут ли у человека дети, когда, сколько и так далее. Понятно, да?
Да.
Итак, приступим к нашей медитации. Вы готовы, Алися?
Давайте вот перед тем, как мы приступим, я сообщу нашим слушателям, что у нас, напомню, что у нас прямой эфир все-таки, чтобы они понимали, что происходит. И это говорит о том, что каждый из наших слушателей может пообщаться с Ириной Поздеевой, задать свой вопрос, дозвонившись по скайпу или же просто написав нам на e-mail radio@tarsunov.ru. А имя в скайпе – это Аюрведа Радио, пишется слитно. Наш эфир продолжается до 7 часов по Москве. Вот теперь можно начать.
Замечательно. С чего начинается зодиак? Это знаковно. В западной астрологии этот знак называется Овен. В Джотиш он называется Меша и символизируется двумя баранами. И переводится Меша как Овны, два барана. Символ этого знака следующий. Два барана стоят, упираясь друг друга рогами. Они напряжены. Они упираются в землю, они силой толкают друг друга, пытаясь пересилить. И медитация на этот символ сразу наводит на мысль о том, что это знак, который стремится к конкуренции. Он стремится к победе. Это знак лидеров и воинов. Что же в западной астрологии? Символ этого знака – одинокий баран. Эдакий. Сразу вспоминается маленький принц. Барашек такой. И что же делает этот нищий? Он просто стоит. Он апатичен. Он одинок. Возможно, он когда-то двинется с места. Что он будет делать? Он будет, разогнавшись, чтобы снести эти ворота пути. Но, как правило, обычно бывает наоборот. Да? Да, или из крепкого дерева барашек страдает. То же самое и происходит с людьми этого знака. Здоровой конкуренции. Когда они не могут... А, вопрос следующий. А почему же борются эти бараны? И здесь может быть различное количество ответов. Может, они все будут верными. Овны защищают слабых, они благородные, это воины. Овны – это лидеры, они всегда стремятся к лидерству. И овны – это дух соперничества. Что же происходит с одиноким барашком в западной астрологии? Он превращается в эгоцентриста. Он самодостаточен и эгоистичен. Он один. У него нет партнера и нет врагов. Овны всегда выбирают достойного противника. И в этом благородство воинов, благородство кшатриев. Овны выбирают противника по силам. Они никогда не сражаются с более слабым противником. Недаром два совершенно одинаковых, равноценных барана сражаются друг с другом. И это очень важно, потому что овен, лишенный здоровой конкуренции, он лишается благородства. Что тогда он начинает делать? Он начинает стремиться к единоличному господству. Он стремится к лидерству любой ценой. Итак, это медитация на символ. Теперь же мы рассмотрим, какие планеты управляют этим знаком и какие планеты имеют в нем силу или ослаблены. Писания говорят, что Меша управляется Манголой, Марсом. И это дает овнам как раз дух соперничества. Писания по Джозиш также говорят, что в этом знаке экзальтируется Солнце. То есть самое сильное положение из 12 знаков зодиака у Солнца именно в этом знаке. И это и есть лидерство. Но Солнце – это и благородство. Солнце – это и честное соперничество. Солнце – это эгоизм. И если наше сознание пропитано эгоизмом, то о каком благородстве может идти речь? Сразу второй барашек куда-то исчезает. Вот куда исчез? На самом деле, вы знаете, что греки заимствовали 12 знаков зодиака и основные принципы астрологии, управления планетами и так далее. Индусы были в этом вопросе учителями. Греки были благодарными учениками. Они восприняли этот зодиак. И символом знаков Овна было два барана. Куда же исчез второй барашек? Почему остался один неприкаянный? Он не сражается, он стоит, он не знает, чем заняться. Он не щиплет травку, он просто стоит потерянный и растерянный. И я считаю, что это и есть выхолащивание традиции, когда теряется мифологическое восприятие, знание, и когда преобладает эгоистическое сознание. Сознание эксплуатации знания для собственных корыстных целей. Это и есть выхолащивание. И это и есть деградация сознания. Итак, экзальтированное Солнце. В одном случае это может дать необычайную ответственность. А в другом случае это может говорить напротив о том, что человек не будет благороден, а будет использовать любые средства. Не гнушаться ими, он будет принимать. Солнце – это атма-карака. Это показатель того, как мы можем познать себя. И именно с первого знака зодиака не случайно, что Солнце экзальтируется именно в Овне. Почему? Потому что все начинается с познания себя. «Познай себя, и ты познаешь мир», – сказал Платон. И что это означает? Это и есть символ знака, лозунг, знака Овна. Несмотря на то, что это кшатрийский знак. Познай себя, и ты познаешь мир. Но как же Овен познает этот мир? Простите, он его пробует на врага. И это его природа, кшатрийская природа. А бедный несчастный, одинокий барашек, он не стремится к познанию мира. Он ни с кем не борется. Тем самым он убивает свою природную любознательность. У овнов очень быстрый ум. Почему? Потому что этот ум им дан для познания себя. Атма-карака показывает, насколько человек может познать свое «я». Здесь происходит такая трансформация. Овны смелые, отважные. Это все следствие Марса, Какая же еще планета в Овне? Сатурн. И Сатурн находится в самом слабом положении. Слабый Сатурн говорит о безответственности, говорит об отсутствии стратегии. И действительно, Овны часто нетерпеливы. Сатурн – терпение. А Овны нетерпеливы. Они стремятся получить свой результат. А деятельность кшатриев, огненных знаков, всегда направлена на получение результата. Итак, что же происходит при падшем Сатурне? Отсутствие времени. Писания говорят, что время – это Кришна. И опять мы видим, как замыкается круг. Мы начали с познания себя и закончили временем, которое есть Кришна, Бхагаван, Верховный. И это есть мистерия Овна. И это есть истинный его символ и истинное его значение. Итак, падший Сатурн дает Овнам отсутствие стратегии. Овны всегда люди первого импульса. Бараны, два барана, которые сражаются друг с другом, они вот так и сражаются. Они не знают, что они будут делать дальше, когда победят. Их это не интересует. У них есть первый импульс, который дает им Марс, владыка этого знака. Что будет дальше? Часто и люди, рожденные под знаком Овна, не задумываются. Для них этот вопрос странен. Они говорят, а что ждать? Надо прыгать, надо бегать, надо стремиться, надо бороться. Что ждать? Для чего?
То есть значит ли это, что для них важен сам процесс борьбы просто, а цели они иногда даже не ставят для себя?
Совершенно верно. И это так и есть. Почему? Потому что определить цель долгосрочную, рассчитать, какие она принесет результаты. Для этого всего необходим Сатурн. А у Овнов он слабый. Самое слабое положение. Сатурн в Ниче, а Солнце в Уче, в экзальтации, в своей наивысшей точке. Итак, это был знак Овна. Следующий знак. Знак Земли. И это знак Тельца. Символ в Джотиш – это бык. Символ в западной астрологии – тоже бык. И здесь нужно сказать, что этот знак не претерпел изменений. Как вы думаете, Олеся, почему? Это сложный вопрос.
Такой самый устойчивый, может быть, знак.
Совершенно верно. Это земной знак. Это земной знак. Что такое Земля? Это материя. Это материальные ценности. Это деньги прежде всего. Поэтому земные знаки не претерпели свою трансформацию в западной астрологии. Потому что материальные ценности, они всегда остаются материальными ценностями. И именно это является ценностью западной цивилизации. Итак, Телец. Тельцом управляет Венера. Венера – земная планета, и Телец – земной знак. Это означает, что Тельцы всегда стремятся к форме. И это очень важный момент. Их в меньшей степени занимает содержание. Они стремятся к форме. Будь то внешняя форма, как ты выглядишь, как тебя оценивают другие, чтобы все было как у людей и так далее, и так далее. Поэтому часто источники астрологии называют этот знак приземленным. Именно потому, что они ориентируются на внешние какие-то атрибуты и на мнение окружающих. Почему же на мнение окружающих? Потому что в Тельце экзальтируется Луна. Луна – это и есть наше окружение. Я не сказала про Овна очень важную вещь. Мы сказали, что в Овне экзальтируется Солнце. Это самое сильное положение. И Солнце – не только Атма-карака, с чего мы начали наш разговор. Солнце – это Питри-карака, показатель Отца. Поэтому люди, Овны, имеют, как правило, если Солнце не поражено в гороскопе, как правило, они имеют хороших отцов. Они имеют их защиту, их покровительство. И кроме того, это дает им покровительство царя и Бога. То есть покровительство скажем, государства или начальников, все, что представляет официальные структуры власти. Понятно, да?
Вот хотела уточнить, значит ли это, что если есть покровительство отца, то обязательно будет и покровительство и царя, так скажем, или кого-то в государстве, ну и бога, соответственно. Или, может быть, разные вариации могут быть?
На этот вопрос ответит гороскоп. Но логика ваша мне очень нравится. Абсолютно верно. Да, это будет обязательно. Но, добавляю я, если при этом силен 9-й дом, 10-й дом и так далее. Если 10-й дом слаб, а 9-й силен, 9-й дом отца, 10-й дом царя и власти. И если 10-й дом слаб, то, возможно, такому человеку будет сложно получить покровительство от вышестоящих. Но солнце – это карака поддержки рода. Поддержка рода как раз и проявляется в покровительстве царя и правительства. Это род обеспечивает. Солнце – Питри карака. И Питри – это предки. Именно наши предки, они обеспечивают нам социальную поддержку. Поэтому в Индии до сих пор принято почитать своих предков. В западных странах мы, к сожалению, знаем свой род лишь до третьего колена. Мы знаем бабушку, а вот уже свою прабабушку мы, возможно, помним, а возможно и нет. И часто люди даже не знают, как их звали и какая была у них судьба. Тем более у дедушки. А это очень важно. И нашего прадедушки. Почему? Потому что это все, кто стоят за нашей спиной, незримо. Но именно они поддерживают нас. И именно они обеспечивают наш успех в социуме. Что же обеспечивает поддержка матери? В Тельце экзальтируется Луна. Луна Манас карака и Матри карака. Поговорим сначала о второй караке. Карака – это показатель, показатель матери. Итак, у тельцов, как правило, покровительство матери, которое проявляется в защите со стороны женского рода по линии женщин. Как правило, таким людям, тельцам, им покровительствуют женщины. И тельцы, как правило, в детстве живут счастливо, спокойно и мирно. Почему? Потому что до 12 лет ребенок находится под покровительством Чандры или Инду. Это бог планеты Луна. Как правило, у тельцов хорошие отношения с матерью. Им достается ласковая, любящая мать. И, как правило, это люди, которые и сами умеют заботиться. Они испытали заботу в детстве и могут ее передать. Люди, которые не приняли, не знают, что такое забота матери, им очень трудно заботиться о своих детях. Они не знают, как это делать. И это очень важно, потому что это как раз две вот эти основные. Почему Солнце и Луна самые важные планеты? Обратите внимание, мы говорим с вами о втором знаке зодиака. В первом знаке экзальтируется Солнце, во втором – Луна. И это сразу расставляет все точки над «и». Это сразу говорит, кто в доме хозяин. А хозяин два – Солнце, царь планет, и Луна, ночное светило. Итак, поддержка матери проявляется в умении заботиться у человека. Женщины-тельцы – прекрасные хозяйки. Луна – это еще умение готовить. Они хорошие хозяйки, они хорошо готовят, они заботятся о детях, о своей семье и так далее. А Венера, которая управляет тельцом, дает тельцам хороший вкус, который проявляется прежде всего в материи, то есть в еде. Как правило, они гурманы. Они любят очень разнообразную пищу, у них тонкий вкус в пище именно. Они могут безвкусно одеваться, но при этом они гурманы в еде. И очень красиво всегда сервируют. Для них важно, чтобы это выглядело эстетично. Не просто навалить себе там кучу блюд, одну тарелку, а чтобы это все было красиво выглядело и вызывало аппетит. Они непревзойденные шеф-повара. Тельцы непревзойденные. Лучше раков. Почему? Потому что Луна экзальтирована в тельце. И Венера. Венера дает вкус. земная планета, и именно она ответственна за чувство вкуса. Итак, первая же карака – это манас-карака. Экзальтированная луна дает тельцам спокойный, уравновешенный ум. Писания говорят, что наш ум может быть нашим другом и нашим врагом. Беспокойный ум мечется, как обезьяна с ветки на ветку. А у тельцов спокойный ум. Они никуда не торопятся. Они и так стоят посреди пастбища. Они могут поесть травку, а могут просто посмотреть, как хороша вокруг природа. Кстати, тельцы очень любят бывать на природе. Это гармонизирует их. Третий знак зодиака.
Мне кажется, вообще рядом с такими людьми очень уютно, и как бы можно на них положиться. Вот такое спокойствие и на других они оказывают.
Совершенно верно. Почему? Потому что Венера – это калат-карт, показатель партнера по браку. Поэтому так приятно находиться в их обществе, быть их партнерами. Особенно если вам повезло жениться на женщине-тельце, то вы будете и всегда хорошо накормлены, и жена ваша будет всегда хороша собой, и все прочее. Как правило, именно это важнейшее качество хорошей жены. И Венера и Луна – это обе женские планеты. Мужчины несколько женоподобны, но это несколько. Почему? Потому что тельцы очень сильные люди. Это первый знак Земли. Это сила Земли. Это терпение Земли. Волы, быки – это очень терпеливые животные. Очень терпеливые. И люди, рожденные под знаком тельца, также терпеливы. Но вспомните Кариду. Если разозлить быка, он станет опасным. Точно так же и с людьми. Они будут долго терпеть, тельцы, но когда их уже все, простите, достанет, мало не покажется никому. Понятно, да?
Да.
Итак, третий знак. Третий знак называется Митхуна на санскрите. Это знак близнецов. А в Джотиш близнецы изображаются мальчиком и девочкой. Пара влюбленных близнецов, именно влюбленных близнецов, Митхуна, которые держатся за руки и смотрят друг на друга. Символ западной астрологии – это два мальчика, которые стоят, держатся друг за друга и смотрят на нас, Кастор и Полукс. Все. И в чем же разница? В том, что медитация на символ Джьотиш говорит нам прежде всего о необыкновенной ауре вокруг этих людей. Эйфория влюбленности сопутствует им, поэтому к ним так тянутся окружающие люди. Именно поэтому их общество столь приятно. Говорят, что близнецы поверхностны, но ни одна астрология не ответит вам почему. И только Джьотиш, медитируя на символ, вам скажет. Да потому что им никто не нужен. Они влюблены в друг друга и смотрят друг на друга. Они самодостаточны. Близнецы поверхностны не потому, что они глупы. Нет, этим знаком управляет Меркурий. Они очень умны, очень любознательны. Они всем интересуются. Они необыкновенно обаятельны. У них прекрасное чувство юмора. Это все качество Меркурия. Но они самодостаточны. Они наполнены друг другом и влюблены в друг друга. Мальчик и девочка, взявшиеся за руки. И не просто за одну, а за двумя, а за две руки. Они держат друг друга за обе руки и смотрят друг на друга. При этом они улыбаются и источают вот эту эйфорию влюбленности.
То есть это человек самовлюбленный или не обязательно?
Не обязательно, в любом случае. Близнецы. Они просто самодостаточно интересны быть собой. Они никогда не смогут. Но дело в том, что они не могут выносить одиночество. Почему? Представьте, вспомните каждый из слушателей, да, когда вы были влюблены. Вам хочется рассказать своему возлюбленному что-то интересное, да? Поделиться с ним чем-то, поговорить с ним. Вы ни секунды не сидите на месте, вы пытаетесь что-то ему рассказать, показать, доставить ему удовольствие, что-то для него сделать и так далее, и так далее. Хотите с ним погулять, сходить в кино, в театр, развлечься. Так и живут близнецы. Они постоянно в беспокойном поиске. Меркурий, который управляет этим знаком, прибавляет им это беспокойство. В поиске чего? В поиске пищи для ума, чтобы поделиться со своим близнецом, с девочкой или с мальчиком, поделиться новостью, поделиться какой-то интересной мыслью или показать что-то красивое и так далее. В западной же астрологии близнецы выглядят как два мальчика, которые смотрят на нас. И это говорит о том, что восприятие близнецов в западной астрологии является поверхностным. И именно поэтому западная астрология обвиняет близнецов в поверхностности. Принято считать, ну, близнец – это какой-то вот, ну, буратино, деревянный мальчик. Ну, школа же никуда не уйдет, да? Близнецы могут быть преданными и верными друзьями. Но их ум постоянно ищет пищу для новых знаний, увлечений. И все это для того, для чего? Чтобы насладить не себя, а своего второго близнеца, свою половинку. Понимаете? Поэтому вот этот момент наслаждения другого у них есть, присутствует. Но этот другой не всегда их партнер в жизни. Почему? Потому что рядом с ним есть их вторая половинка, они ее не ищут, она у них всегда рядом. Понятно, да?
Да.
Итак, следующий знак зодиака – это первый знак воды, и это рак. Раком управляет Луна, и в раке экзальтируется Юпитер, гуру, и в раке падает, ослаблен Марс в Ниче. Символ в Джотиш, знак рака, это краб. Это не рак, это краб. Абсолютно два разных животных. С похожими повадками. Но очень интересный момент. Это круглый краб, у которого там клешни, да, которым он сражается, защищается и так далее. Краб круглый, как луна, как полная луна. Это говорит об их наполненных эмоциях. Раки очень эмоциональны, крабы очень эмоциональны, они чувствительны, они восприимчивы, они умеют настроиться на другого человека, и они очень интуитивны. Они всегда как бы наполнены или исполнены знанием. Знанием невербального плана, а именно по воде. Недаром и краб, и рак живут в воде. Да? Что значит знание по воде? По водной стихии. Интуиция. И у раков она выражена в самой большей степени. Больше, чем у всех других 11 знаков. Это самый интуитивный знак.
А я вот, вы знаете, я читала где-то в западной астрологии, что самый интуитивный знак — это рыбы. Это все-таки не так, да? Вот что по рыбам? В чем разница?
И я знаю, когда мы дойдем. Это скорпион. Идут знак. Хорошо. Итак, что происходит с раками и крабами в момент опасности? Олеся. Я говорю не про людей, а про животных.
Да, пятятся назад они.
Совершенно верно. При виде опасности они пятятся назад. И это есть падший Марс. Раки трусливы. Они избегают конфликтов. Они предпочитают решать все мирным путем, договариваться. Но это не договор, скажем, партнера, а они идут на уступки. Ну хорошо, ну возьми это. Ну хорошо, здесь я тебе уступлю и так далее, и так далее. Почему они боятся прямых конфликтов. Но нельзя сильно давить на рака. Почему? Потому что рак пятится, но когда он упирается в стену, тот же самый краб, он начинает сражаться. И сражается неистово. И это свойственно людям этого знака. И тут происходит преображение. Из трусливого льва вдруг вырастает грозный, простите меня, соперник. Прям лев какой-то. Он сражается, он дерется, он защищает свои идеалы, убеждения и свою семью. Это все находится под покровительством Юпитера и Луны. Раков называют хранителями традиций. Почему? Потому что Юпитер – это высшее знание, это традиция, это духовность, Юпитер – это гуру. А Луна – это энергия сохранения, накопления. Вы знаете, что достаточно одной капли красящего раствора, как каждая молекула воды будет нести эту информацию, хранить ее. Поэтому раки и являются хранителями традиций. Если в вашей семье есть рак, дедушка, бабушка, то они наверняка помнят всех своих предков, да? Или знают, или слышали, или расспрашивали. Раки интересуются своим родом всегда. Они интуитивно чувствуют, насколько это важно, поддержка рода. И спросите у них, возьмите эти традиции, сохраняйте их, приумножайте и храните. Тогда покровительство предков, покровительство матери, женщин будет вам обеспечено. А как же проявляется Юпитер? Это обязательно склонность к духовным знаниям, к религии и философии. Раки любят пофилософствовать с умным видом, водрузив на нос очки. Они будут говорить о каких-то важных вещах, о вселенском смысле и так далее. И все, что они говорят, будет достаточно интересно. Оно не будет оригинальным, отнюдь, но это будет консервативное, твердо стоящее на ногах убеждение, концепция. Итак,
да, хорошо, наш прямой эфир продолжается. Я вот уже вижу, что у нас несколько вопросов пришло. Я думаю, что как раз мы за эфир, возможно, будем успевать вот таким образом разбирать по 4 знака зодиака. Коли их всего 12, то где-то у нас уйдет на это 3 эфира. Вот сейчас закончим разбирать знак зодиака Рак. Он же краб, и то есть его символ, на который мы сегодня медитируем. И начнем отвечать на вопросы. Вы согласны, Ирина?
Замечательно, мне очень нравится этот план. Хорошо. Итак, хотелось бы сказать об экзальтации Юпитера. Это очень важно. Почему? Потому что Юпитер – это гуру. Юпитер – единственная планета, которая имеет не две и не три карыки, а больше. Карака – это показатель. Итак, Юпитер – показатель богатства, дхана карака. Показатель детей, путра карака. Вернее, путра – это сын, показатель сына. Юпитер – это гьяна карака, показатель высшего знания. Это гуру карака, показатель духовного учителя. И пятая карака – это бхагья карака, показатель удачи. Итак, 5 карак, 5 смысловых нагрузок. И это все экзальтировано в раке. Представляете? Поэтому раки, как правило, богаты. Они рождаются уже изначально в достаточно обеспеченной семье. Они богаты. Как правило, им достается наследство от матери. Как правило, их матери живут долго, переживают своих мужей. И, как правило, мать раков всегда привязана к своим детям, и дети платят ей взаимностью. Гармония с матерью. Прекрасные отношения и прекрасный знак. И это сила. Повезло, если это женщина рак, потому что для женщины поддержка матери, просто хорошие гармоничные отношения с матерью означает ни много ни мало, а личное счастье, то есть счастье в браке. Когда ко мне приходят девушки или женщины и говорят, у меня проблемы в партнерстве, у меня нет мужа или мне не везет с мужчинами, я говорю, простите, пожалуйста, вам следует уделить внимание своей маме и наладить с ней гармоничные отношения. Они удивляются, говорят, при чем тут мать? Я вас спрашиваю про мужчину, а вы мне про мать. Я говорю, именно потому, что ваше несчастье в этой сфере полностью зависит от покровительства вашей матери, от ее благословения. Итак, что же еще дает экзальтированный Юпитер этому знаку? Богатство. Наделенность знаниями, раки интуитивно знают все. Следующий момент – это удачи. И эти люди действительно очень удачливы. Такое впечатление, что у них не один ангел-хранитель. Они удачливы, они везучие. Почему? Потому что у них есть покровительство гуру. У них хорошая карма в отношении их духовного учителя. Итак, мы с вами разобрали первые четыре знака. А сейчас я слушаю ваши вопросы.
Вот пришло к нам... Ох, какие-то у нас такие шумы. Хорошо, пришло к нам несколько вопросов, которые сводятся, в общем-то, к одному. Я выражу общую идею этих вопросов от наших слушателей. Как определить свой знак зодиака, с какого момента по какой? Ведь наши слушатели слышали, что есть разница между западной астрологией и джйотиш. Вот как все-таки понять, к какому знаку мы относимся, каждый из нас?
Замечательно. Хочу сказать, что точно на этот вопрос ответить я не могу. Почему? Потому что, начиная с 15-го, в другом месяце с 16-го, в третьем 17-го числа, Солнце меняет свое положение по неподвижному или звездному зодиаку. Понятно, да? В зависимости от года. Иногда это 15-го, иногда это уже 16-го. Но с 15-го, 16-го, 17-го числа, вот эти три дня, одного месяца, соответственно, другого месяца. Вот это и есть знак по джйотиш. Отнимаем назад. Например, вот, давайте с вас, Олеся. Простите, когда у вас день рождения? Когда вас поздравлять нашим радиослушателям и мне?
Ой, ну сейчас прямо все секреты так раскроем. Давайте какую-нибудь дату такую, не привязанную ни к чему. Вот, допустим... Кто там у нас, когда родился, какой-то такой? Ну, допустим, 1 апреля человек родился. Вот кто он по знаку зодиака?
1 апреля. А мы привыкли думать, что 1 апреля – это у нас уже какой знак зодиака?
Овен, вероятно, мы привыкли думать.
Но у нас знак поменяется с 16 числа. Поэтому 1 апреля – по западной астрологии это Овен, а по джйотиш это будет Рыба. Угу. То есть назад отнимаем.
То есть по джйотиш Овен начнется где-то числа 15-17, приблизительно. С 16 апреля начинается Овен.
16-17 в зависимости от года. Угу. Сейчас уже 18 число. Потому что Аянамша, разница между подвижным и неподвижным зодиаком, увеличивается.
То есть, получается, те люди, которые родились в промежуток где-то с 15-16 по 22-23, где-то могут даже не переживать, у них этот знак зодиака совпадает как с западной астрологией, так и джйотиш. Это как
совершенно
раз
верно. Угу. Это, скажем так, счастливые представители знака. Почему? Потому что они более гармоничны. Мы испытываем влияние двух знаков. Например, вот представьте себе, человек 1 апреля родился. Он по западной Овен, а по джйотиш Рыба. Два таких разных знака, да? Огонь и вода. Ведь мы говорили, что все системы астрологические правомочны и не умаляют достоинств друг друга. Это просто все равно, что можно посмотреть на человека в фас, можно в профиль, а можно, простите, с затылка, да? Это будет один и тот же человек, но мы увидим либо больше, либо меньше, и узнаем о нем, либо больше, либо меньше. То же самое и с точки зрения астрологии. Так вот, люди, которые родились, скажем, с 16 по 22, это чистые представители знаков. Они менее противоречивы, чем остальные люди Кали-юги. Кали-юга – это эпоха противоречий, раздоров. И это происходит именно потому, что на нас действуют разные знаки зодиака. Понятно?
Да, понятно. Спасибо. Да. Спасибо вам за ответ. Вот вы говорили, что если Солнце находится в экзальтации, знаки Овна, насколько я помню, то человеку, ну, практически, можно сказать, обеспечено покровительство Отца, Царя и Бога. И вот в связи с этим Инна из Италии спрашивает, а возможно ли и покровительство мужа, если есть покровительство отца? в астрологической карте, насколько я поняла.
В том проекте, в той астрологии, которую я представляю, я являюсь ученицей доктора Рау. Это мой джиотиш-гуру, Катамраджан Райан Рау. И его школа астрологии опирается на Парашарахора Шастру и очень скептически относится к средневековым трактатам по джиотиш. В средние века, во времена Господа Чайтаньи, вы знаете, в западной цивилизации была эпоха Возрождения. Это касалось всего мира. Когда пришел Чайтанья, началось возрождение всего. Искусств, литературы, различного рода знания и так далее. И в джиотиш появилось очень много писаний, которые сейчас считаются каноническими трактатами. Но они средневековые. И нужно очень аккуратно смотреть. Например, есть прекрасная книга Уттара Каламрита, написана Калидасом. Калидас нам известен всем в мировой литературе, он известен как поэт. Прекрасная любовная лирика Калидаса, она восхищает мир на протяжении 5 веков. Но Калидас на самом деле в Индии не известен как поэт, а он известен как астролог. И Уттара Каламрита — это его труд. Это очень хорошее произведение, выверенное с астрологической точки зрения, очень логично и так далее. Доктор Рау часто ссылается на него. Так вот, Солнце не представляет мужа и духовного учителя. Солнце не представляет. И Юпитер не представляет ни мужа, ни учителя, не представляет мужа. Как об этом можно прочитать на форумах? Мужа и жену представляет одна планета. Это Венера. И хозяин 7-го дома. Вот и все. Хорошо, следующий вопрос.
Спасибо. А дальше у нас есть не вопрос, а... Так, был звонок, был да сплыл, как говорится. Хорошо, тогда обращаем внимание на письменные вопросы. Дарья из Москвы написала. Можно ли сделать ректификацию, чтобы определить точное время рождения? Мне сказали, что это необходимо сделать, если я не знаю точного времени своего рождения, чтобы провести дальнейшую консультацию по астрологии. Но мне не верится, что можно определить вот так вот время рождения. Это правда? Можно определить?
Прежде чем давать консультацию своим клиентам, я всегда делаю ректификацию. Что такое ректификация? Это уточнение времени рождения по событиям жизни. Дело в том, что даже если человек утверждает, вот у меня на бирке было так написано, я всегда проверяю гороскоп. И время может отличаться, например, на 5-7 минут. Почему? Это не только там неточные часы, а что считать временем рождения? Парашарахора Шастра описывает гороскоп зачатия. Потом гороскоп, составленный на момент появления головки из чрева матери. Гороскоп, составленный на момент выхода младенца из чрева матери. Гороскоп, составленный на момент перерезания пуповины. И гороскоп, составленный на момент первого крика. Понимаете?
Да, уже действительно.
Что считать временем рождения? Что считать? Непонятно. Как правило, у нас перерезали пуповину и посмотрели на время. Но кто даст гарантию, что именно тогда включился гороскоп? Я же считаю, что гороскоп включается с первым дыханием ребенка. Когда оно произошло? Как только головка показалась из чрева матери, да, полностью, ребенок вдохнул. Или когда перерезали пуповину, или когда он попробовал молоко матери, когда включается гороскоп? Это тоже один из важных вопросов. Поэтому я всегда уточняю гороскоп по событиям жизни. Бывает так, что... А сейчас очень часто дети рождаются с асфиксией. Это удушение, да, пуповина, обвитие пуповины. И они не могут дышать. Их шлепают. Да, вот отрезали пуповину и начинают шлепать, чтобы он задышал, да? Вот, вот так вот он делает и начинает дышать. Все, откачали. Как правило, шлепают всех. То есть представляете, какой испытывает стресс ребенок. Он жил 9 месяцев в утробе матери. Для него не было света, для него не было звуков, только то, что доносилось ему сквозь околоплодные воды, да? То есть в относительной тишине он находился. И вдруг, согласно Шримад-Бхагаватам, ребенок в чреве матери, он помнит все свои прошлые жизни, все. И ему становится так, простите, плохо, что он молится все 9 месяцев Кришне. Он говорит: «Господь, оставь мне память, чтобы я больше никогда не совершал такие грехи, потому что все мои жизни похожи, как две капли воды, одна на другую. Я постоянно наступаю на одни и те же грабли. Пожалуйста, оставь мне память, чтобы я не совершал более таких грубых ошибок, которые заставляют меня страдать и рождаться вновь и вновь». Но что происходит при рождении? Ребенок проходит родовые пути. Он это делает сознательно, сам. Да, его выталкивает время. Вот подошло время родиться, и процессы пошли. Но это его выбор, это его первый самостоятельный поступок. Поэтому, когда ко мне обращаются: «А подберите, пожалуйста, есть такие вопросы, подберите, пожалуйста, время для кесарева сечения», я всегда говорю: попробуйте избегать кесарево сечения. У меня много клиенток из европейских стран. В Европе сейчас меньше, чем в Америке. В Европе сейчас это популярно. Безболезненные роды. Что это такое? Это ребенка. У нас в России мы рожаем воду сейчас. Ну, не мы, а некоторые рожают воду. Я принципиально не делала этого. Почему? Чтобы мой ребенок, а я знала, что он у меня мальчик, сделал первый, совершил свой первый самостоятельный поступок, чтобы он сам родился. Итак, пусть ему будет больно, трудно, пусть мне будет больно, но это будет его поступок самостоятельный. И я мать, я обязана, а у меня сын, я обязана дать ему эту возможность. Итак, когда происходит кесарево сечение, ребенок не проходит родовых путей. Он, да, он не испытывает травму, но он и не борется. И при этом дети, которые рождены кесаревым течением, как правило, часто инфантильны. Понимаете? Ребенок должен, так же, как и человек, должен страдать. Он должен принимать решения. Он должен бороться. Иначе это будет одинокий инфантильный барашек. Да? С чего мы сегодня начали наш разговор? Итак, ребенок выходит из чрева матери, на него обрушиваются звуки, свет, запахи, включается обоняние, потом ему толкают материнское молоко, включается осязание, вкусы, его начинают шлепать. Да? Все у него, все чувства включились, это шок. И, естественно, в этот момент память всех его прошлых жизней уходит. Понятно, да?
Да.
И это важно для ребенка. Недавно у меня одна женщина из Норвегии, она очень боится родов, у нее пораженный 5-й дом, пораженная саптамша. Она просила как раз подобрать ей время для кесарева. Мы с ней поговорили на эту тему. Потом она мне сказала: «Хорошо, а можно ли сделать, у нас сейчас очень модно это в Европе и в Норвегии тоже. Вот, а вы знаете, что Норвегия – это единственная страна, где разрешена эвтаназия, да? Умерщвление человека по его желанию. Вот мама умирает, и у нее рак, ей плохо, ей больно. И она просит: убей меня, дочка. И дочка ее убивает. Она вводит ей смертельную дозу снотворного. И это государство приняло как нормально. Убивать своих родителей – это нормально считается. Это считается гуманно. С ног на голову переворачиваются все морально-нравственные принципы. И это кали-йога. Итак, она говорит: можно ли мне воспользоваться тогда? Мы пьем обезболивающие, чтобы роды не были болезненные. Я просто засыпаю, и у меня рождается ребенок, я не испытываю боли. Я говорю: хорошо, послушайте, пожалуйста, что вы сказали. Вы засыпаете, вам не больно. Но что с вашим ребенком? Влияет ли это лекарство на него? И тут она впервые об этом задумалась. Я говорю: ребенок одурманенный приходит в этот мир. А потом вы удивляетесь, почему же так много детей в Европе склонных к наркомании. Вы изначально им даете наркотик. И это их первый земной опыт. Она сказала, как страшно, какой ужас, насколько же мы невежественны в желании потакать своему эго, избегать боли. И она поблагодарила меня и сказала, да, я боюсь боли, но я пойду на нее ради своего ребенка. Хорошо, 19.00. Есть ли у нас вопросы или у нас закончилось время?
Вот вопросов у нас достаточно много, по крайней мере, сообщений по числу я вижу. Но есть у нас слушательница, насколько я поняла, которая хочет лично задать свой вопрос в эфире. Я думаю, этому стоит уделить какое-то время. А вот сейчас мы с ней познакомимся, и у нас состоится общение. Алло.
Да.
Здравствуйте, вы уже в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Меня зовут Елена.
Елена, можете задавать свой вопрос?
Ну, я хотела бы задать вопрос. Мне тяжело, потому что сейчас слышу себя.
А вам нужно просто выключить радио. Как... Елена, нужно вам выключить радио, если оно у вас включено, и общаться просто с нами по скайпу. Угу, вот я слышу свой голос, это значит, что радио включено.
Алло, да.
Вы... Елена, пожалуйста, выключите радио. Вам нужно выключить радио, иначе у нас не получится общение. Давайте это быстренько сделаем, хорошо?
Алло.
Получилось? Выключили?
Я думаю, сейчас получилось, да.
Все чудесно, давайте свой вопрос.
Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, чтобы считать этот знак зодиака не по дате рождения все-таки, а по дате зачатия? Ну, я понимаю, сейчас мало кто знает, как бы, ну, к сожалению, дату зачатия, но все-таки мое мнение, как бы душа рождается во время зачатия, и, ну, как бы эту дату тоже очень важно учитывать.
Здравствуйте, Елена. Спасибо за вопрос. Но хочу сказать, скажите, пожалуйста, а как вы определите время зачатия? Это что, по вашему времени полового акта? А вы знаете, что из миллионов сперматозоидов только один достигает яйцеклетку? Когда это происходит? Вы можете это определить? Никто не может это определить. Сперматозоиды живут 2 или 3 дня в живые, ну, как работоспособные, да, способные оплодотворить яйцеклетку. Когда за эти 3 дня произойдет оплодотворение яйцеклетки? Ведь именно оплодотворение считается гороскопом, временем зачатия, правильно? А не время полового. Затем, знаете ли вы, Елена, что в Писании говорят, что за 3 месяца до зачатия душа ребенка находится рядом с родителями. И именно она инсценирует их встречи. И именно она, когда так стоят звезды, что соответствует ее карме, она дает родителям желание соединиться. Понимаете? Это ваш ребенок уже руководит вами. И он, я думаю, что многие матери меня поддержат. У меня 2 детей. Я 2 была беременная, и я очень хорошо чувствовала до зачатия присутствие своего ребенка рядом. И это проявляется и в желании иметь ребенка, и в ощущении, что ты не одна. Это невозможно объяснить мужчине. Это только может понять женщина. 3 месяца до зачатия женщина уже не одна. Она чувствует уже не свои желания. А когда женщина беременная, она живет желаниями своего ребенка. Например, я очень люблю сладкое. И мне было в удовольствие, мы с дочерью часто после школы заходили в кафе и кушали пирожные. Пирожные «Север» — это наши фирменные петербургские пирожные. Моя дочь очень это любила. И там за 5 или просто от хорошего настроения мы заходили с ней в кафе. И вот, когда я была беременна своим сыном, я покупаю себе по привычке пирожное, но я не хочу его есть. Я вот смотрю на него, вот глазами бы я его съела, но я не хочу его есть. Почему? Потому что мой муж не любит сладкое, и мой сын тоже не любит сладкое. Вот, это ребенок, он был как бы во мне, да, но То же самое происходит, когда ребенок рядом. Когда еще нет оплодотворения, физического оплодотворения нет, но присутствие ребенка, сознание ребенка уже рядом с матерью. Это за 3 месяца до зачатия. Поэтому никаких разговоров о гороскопе зачатия в Кали-Югу быть не может. Я ответила на ваш вопрос?
Да, спасибо. Очень давно беспокоил меня этот вопрос. Спасибо большое.
Вам спасибо за вопрос.
Хорошо, спасибо и нашей слушательнице. И, как уже сказала вот Ирина, наше время эфира уже подошло к своему завершению, время истекает. Ну, а встретимся мы, если ничего не помешает, ровно через неделю и продолжим наш разговор о знаках зодиака, об их символах и также разберемся, что же это все значит. Сегодня мы разобрали, кого мы разобрали? Овен, Телец, Близнецы и Рак, верно?
Совершенно
так?
Верно. Сегодня мы говорили о первых знаках представителях различных стихий – огня, земли, воздуха и воды. Следующее наше занятие будет посвящено следующим 4 знакам.
Да, это Лев.
Я надеюсь, что вам было интересно, и я надеюсь, что нам будет с вами еще интереснее, потому что впереди у нас сначала 2 знаки, но самое интересное – это 3 знаки. Почему? Потому что в материальном мире все происходит, все развивается по спирали. И стихия в знаках зодиака также развивается. Мы сейчас говорили о представителях первого стихии и увидим, что 2 огонь, знак Льва, это не 1 огонь, знак Овна. И между ними очень большая разница. И поговорим в чем.
Отлично, хорошо. Тогда, если все будет нормально, в следующем эфире мы разберем знаки зодиака Льва, Девы, Весов и Скорпиона. Возможно, даже больше успеем. Ну, как пойдет, так и пойдет. Хорошо, спасибо вам, Ирина, за эту интересную беседу. Много слушателей к нам присоединилось, я вижу. И до встречи через неделю.
Всего доброго, до встречи.
До свидания.